Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. В этом выпуске. Конгресс США изучает будущее Аль-Каиды и почему россияне против повышения пенсионного возраста. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. Смерть Усамы Бен Ладена поставила перед Америкой целый ряд новых вопросов. Что представляет собой террористическая сеть сегодня? Меняется ли ее тактика? Кто стоит во главе организации и существует ли организация как единое целое? В один и тот же день в профильных комитетах обеих палат Конгресса прошли слушания, на которых эксперты отвечали на эти и другие вопросы законодателей. Рассказывает Владимир Абаринов.
До ликвидации Бен Ладена почти общепринятым было мнение, что он давно отошел от дел и остается чисто символической фигурой. Но материалы, захваченные в его доме, свидетельствуют о том, что в своем уединении он продолжал поддерживать оперативные связи с сетью. Материалы эти еще предстоит прочесть и осмыслить, но уже сегодня Америке необходимо знать, кто ее нынешний противник в глобальной войне с террором. Об этом говорил, открывая слушание, председатель Сенатского комитета по международным отношениям Джон Керри.
Чтобы расстроить планы Аль-Каиды, разрушить и победить ее, и воспрепятствовать превращению Афганистана в прибежище для террористов, мы должны ясно понимать, с кем мы воюем. Бен Ладен, возможно, находился в центре всего этого, но его смерть не означает конец терроризма. Аль-Каида еще существует, руководствуется все той же отравленной, извращенной идеологией, которая всегда была фирменным знаком организации. Рейд в Абботабад, однако, говорит однозначно, Соединенные Штаты преисполнены решимости, способны и готовы неумолимо преследовать тех, кто стремится причинить нам вред.
По мнению сенатора Керри, в отличие от Аль-Каиды, талибы готовы к примирению, и этот шанс не следует упускать.
Это критический момент войны в Афганистане. Наши меры безопасности принесли успех, реальный успех на юге. Вкупе со смертью Бен Ладена, на мой взгляд, и по мнению тех, с кем я говорил в Афганистане неделю назад, они создали пространство для политических шагов. Давайте воспользуемся этой возможностью. Талибы рядового и среднего уровня хотят покинуть поле битвы и разойтись по домам. И по мере того, как элементы, склонные к примирению, вступают в мирный процесс, мы должны гарантировать, что афганцы в состоянии избежать и правления талибов, и возвращения гражданской войны.
Заместитель председателя комитета сенатор Ричард Лугар тоже полагает, что задача, первоначально стоявшая перед вооруженными силами США в Афганистане, исчерпана.
Как Афганистан, так и Пакистан явно затрагивают интересы национальной безопасности США. Вместе с тем, на предыдущих слушаниях я утверждал, что ресурсы, потраченные в Афганистане, намного больше, чем того требуют существующие угрозы. Соединенные Штаты держат в Афганистане почти 100 тысяч солдат, еще 32 тысячи развернуты в регионе в качестве сил поддержки. Американская операция в Афганистане обходится приблизительно в 120 миллиардов долларов в год. Перед нами стоит вопрос в том, настолько ли важен для нас Афганистан стратегически, чтобы оправдать гибель людей и колоссальные затраты, особенно учитывая тот факт, что лишь немногие террористы в Афганистане имеют глобальные планы или достигают своих целей. Если наша цель состоит в том, чтобы противостоять глобальной террористической угрозе, мы должны перенаправить ресурсы в Пакистан, Йемен, Сомали, Северную Африку и другие места. Наше правительство должно разработать подход, который позволит нам достигнуть наиболее важных задач национальной безопасности в Афганистане, прежде всего не допустить прихода талибов к власти и воспрепятствовать тому, чтобы афганская территория стала убежищем для террористов. И сделать это возможно гораздо меньшей ценой.
С законодателями согласен один из экспертов, принявших участие в слушании, профессор Джорджтаунского университета Пол Пиллар.
Афганско-пакистанский регион долгое время по понятным причинам был связан в сознании американцев с экстремизмом и терроризмом, но эта связь не основана на свойствах, присущих региону, или конфликтам, которые его терзают. Никакой действительной связи между Афганистаном и международным терроризмом не существует. Афганцы ничего часто встречаются среди международных террористов. Наджибула Зайзе, которого вы, господин председатель, упоминали в своем вступительном слове, редкое исключение. Но и он покинул Афганистан в возрасте 7 лет и жил в Соединенных Штатах с 14 лет. Мы знаем сегодня, что лидеры афганских талибов составляют очень замкнутую, обособленную группу, которая всецело погружена в проблемы политического и общественного строя Афганистана. Соединенные Штаты их интересуют лишь постольку, поскольку США вмешиваются в их планы относительно этого политического и общественного строя. Побуждения рядового солдата, который взял в руки оружие под флагом талибов, не выходят за рамки кругозора лидеров, и едва ли кто-то из них заглядывает за пределы Афганистана. Иными словами, афганские талибы — это не международная террористическая группировка.
По словам Пола Пиллера, взаимоотношения между талибами и Аль-Каидой никогда не были особенно теплыми и вряд ли будут возобновлены.
Связь между афганскими талибами и Аль-Каидой — это уже в значительной мере история 90-х годов прошлого века. Тогда, до 11 сентября, Бен Ладен предоставлял талибам помощь в виде материальных и людских ресурсов, когда талибы вели гражданскую войну против Северного Альянса, а талибы взамен оказывали гостеприимство Бен Ладену. Это был в значительной степени эффективный брак, и те, и другие исповедовали радикальную, но ни в коем случае не идентичную идеологию. Что касается перспективы второго брака, то лидеры талибов отлично знают, что самая большая неудача их движения, их отстранение от власти в первые же недели американской военной операции, было прямым результатом действий Аль-Каиды, и у них нет никакой причины повторять этот опыт. Кроме того, и талибы, и Аль-Каида хорошо знают, что условия применения американской военной силы в Афганистане после 11 сентября коренным образом изменились. Теперь, в отличие от тогдашней ситуации, присутствие в Афганистане чего-либо хоть отдаленно напоминающего прежнюю Аль-Каиду повлечет за собой неограниченное применение военно-воздушной мощи США, независимо от того, ведут ли Соединенные Штаты против мятежников наземные операции.
Один из самых авторитетных американских специалистов по Аль-Каиде, Питер Берген, подтвердил, что союз талибов с террористической сетью был личной унией Муллы Омара и Усамы бен Ладена, которую вождь талибов может теперь расторгнуть. Вместе с тем, Питер Берген скептически оценил возможность успешных переговоров с твердым ядром талибов.
Сенатор Керри говорил о политическом пространстве, которое открыло возможность примирения. Несомненно, смерть Усамы бен Ладена предоставляет талибам небывалую возможность, и если они ею не воспользуются, то вряд ли воспользуются такой возможностью снова. Как вы знаете, Усама бен Ладен принес клятву верности Мулле Омару, религиозную клятву, провозгласив его предводителем правоверных. Теперь Мулла Омар может сказать, что это была личная договоренность, что ему больше не нужна присяга Аль-Каиды. Посмотрим, воспользуется ли он этой возможностью, потому что я вижу несколько проблем с идеей примирения и некоторые возможности. Умеренные талибы уже примирились. Вы знаете их имена. Мулла Заиф, министр иностранных дел Муттавакиль. У них было 10 лет на примирение. А люди, которые не примирились, это твердое ядро. Мы видели мирные договоры с талибами по другую сторону границы, в Пакистане. Границы, которую они, между прочим, не признают. Они нарушали каждое мирное соглашение, какое заключали. Были мирные соглашения в Вазиристане в 2005 и 2006 годах, в долине Сват в 2009. Они использовали эти мирные соглашения, чтобы перегруппировывать свои силы и захватывать новые территории. А совсем недавно в Пакистане мы получили наглядный пример, на что похожа жизнь под властью талибов. В долине Сват они отрезали головы полицейским. Они сжигали дотла школы для девочек, они установили царство террора. Это талибы, составляющие твердое ядро. Они нисколько не изменили свою окраску.
Питер Берген считает, что ни Пакистан, ни нынешнее афганское правительство не зайдут в переговорах с талибами слишком далеко и будут блокировать договоренности, выходящие за эти пределы.
Пакистанцы имеют право вето в любых переговорах, в которых они участвуют. Это еще не конец света, но это факт, с которым нам необходимо считаться. Северный альянс тоже пользуется правом решающего голоса. Хорошо вам известный доктор Абдулла не собирается уступать все, за что он боролся, будь то территориальные или принципиальные уступки. И, разумеется, он, скорее всего, станет следующим президентом Афганистана в 2014 году. Так что Северный альянс пользуется на этих переговорах таким же правом вето, как и пакистанцы. Два раунда переговоров прошли в Мекке и на Мальдивах, закончились ничем. Один афганский чиновник в разговоре со мной пошутил, что люди поехали на Мальдивы просто потому, что хотели устроить себе отпуск.
И, наконец, возвращение талибов во власть не сулит ничего хорошего народу Афганистана, полагает Питер Берген.
И последнее, и самое важное на тему переговоров с талибами. Чего на самом деле хотят талибы? Они оговорили, какое будущее хотят устроить Афганистану. Демократию с выборами, с правом женщин работать, с образованием для девочек, с защитой прав этнических меньшинств? Не думаю. Я бывал в Афганистане с начала гражданской войны в 93-м году, достаточно долго жил там при талибах, имея очень хорошее представление, на что была похожа эта жизнь. Думаю, здесь имеет место классическая проблема разведки. Она называется эффектом двух зеркал, поставленных друг против друга. Это когда мы считаем, что другие люди будут вести себя так, как ведем себя мы. На самом деле, ядро талибов – это религиозные фанатики. Когда мулла Омар наградил себя титулом предводителя правоверных, он назначил себя не командующим талибов, а вождем всех мусульман. А история переговоров с религиозными фанатиками, особенно с теми, кто страдает манией величия, не внушает оптимизма.
Вместе с тем, по данным Питера Бергена, 3/4 афганцев выступают сегодня за политическое решение проблемы талибов. А в провинции Кандагар, которая долгое время оставалась главным оплотом талибов, эта цифра достигает 94%.
За слушаниями по Аль-Каиде в Конгрессе США следил наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. По данным аналитического центра Юрия Левада, более 80% россиян выступают против повышения пенсионного возраста, разговоры о котором в последнее время все настойчивее ведутся в стране. Как оценивают российские пенсионеры свое материальное положение? Почему люди не хотят накапливать деньги на добровольных пенсионных счетах? Рассказывает Вероника Баде.
Какой размер пенсии вы считали бы минимально необходимым для себя? Спросили у россиян социологи Левада-центра. Среднее значение желаемой пенсии, выведенное из полученных ответов, 8 с лишним тысяч рублей. А какую пенсию вы получаете сейчас, поинтересовались социологи. Среднее значение 3 с небольшим тысячи рублей. Почти половина опрошенных, 49%, сообщают, что они, будучи на пенсии, продолжают работать. Либо, если речь идет о людях других возрастов, собираются работать по достижении пенсионного возраста. О проблемах в сфере пенсионного обеспечения граждан размышляет Марина Красильникова, заведующая отделом доходов и потребления Левада-центра.
Все исследования и все эксперты согласны в том, что люди старшего поколения сейчас в России и находятся, если не в самом уязвимом, то в одном из самых уязвимых в материальном отношении положений. А, наверное, одна из важнейших причин состоит в том, что уровень доходов людей старшего поколения, он относительно низкий. Поэтому практически все люди, которые могут работать после наступления пенсионного возраста, они продолжают работать, как минимум еще 5 лет. В этой ситуации вопрос о повышении пенсионного возраста, в сущности, это вопрос о снижении уровня доходов для лиц старшего возраста. Мне кажется, что говорить о повышении пенсионного возраста в России можно только после того, как правительством будут предприняты очевидные для населения усилия в других направлениях, других способах снижения дефицита пенсионного фонда, а именно решение вопроса с льготными пенсионерами и решение вопроса о повышении собираемости пенсионных взносов с текущих заработков. Только после этого было бы социально ответственно говорить о повышении пенсионного возраста. Потому что повышение пенсионного возраста – это наиболее болезненный для населения способ решения проблемы наполнения пенсионного фонда.
Говорила Марина Красильникова, социолог и экономист. А теперь давайте послушаем уличный опрос. В каком возрасте люди должны выходить на пенсию? На вопрос «Радио Свобода» отвечают москвичи.
Женщина в 45, а мужчина 60. Женщина должна когда-нибудь домом заняться. А уже в таком возрасте трудно совмещать.
Люди должны работать всю жизнь, иначе теряет смысл жизни.
Лучше бы лет 18-19, я думаю. Можно хоть с толком распорядиться этой пенсией. Использовать по назначению, на удовольствие.
И состарились и говорят, я пошел на пенсию. Вот так вот.
Я думаю, так как есть, 55-60. Раньше это вообще утопия, а позже не доживут.
В одинаковом возрасте. А там государство сделает 60 или 65, без разницы.
Нет, ну женщина немножко раньше должна выходить. Природа так и создала, что женщина должна быть как бы больше дома, а мужчина больше работать.
А я бы хотела работать столько, насколько у меня хватит сил и энергии, чтобы не сидеть дома без дела.
Сколько человек выдерживает? Выдержал 20 лет проработать, пускай идет на пенсию. Выдержал 100, пускай до 100 работает.
Нас вот во сколько бы не выходили на пенсию, все равно будут работать, потому что пенсии такие мизерные.
Ну, опасных профессиях. Машинист, пилоты, военные, опять же. На 5 лет раньше.
Наверное, попозже. Лет 65-70.
Моя бабушка очень долго, после того, как ушла на пенсию, она очень долго работала. Она была социально активна, ей было интересно жить.
На пенсию я, скорее всего, не пойду, потому что ее, наверное, отменят.
Дай бог, чтобы сохранилось 55-60, потому что российский человек к этому времени уже так измотан, что дальше уже он работать не может. Но мы практически все работаем, но не из-за любви к работе, естественно, из-за денег.
Прозвучали голоса москвичей. По данным Левада-центра, более 80% россиян выступают против повышения пенсионного возраста. Как отмечает психолог Елена Гурова, профессор кафедры психологии развития и акмеологии Московского гуманитарного университета, выход на пенсию – это вообще довольно проблемный момент в человеческой жизни.
Выход на пенсию рассматривают некоторые ученые как кризисное явление, переживание шока, отставки, поскольку прекращение работы – это один из факторов, который ускоряет процесс старения. Поэтому, конечно, пожилой человек до последнего старается сохранить свою трудовую активность, если позволяет здоровье.
А если пенсионный возраст будет увеличен, как это может отразиться на внутреннем состоянии пожилых людей?
То, что поднимут возрастной ценз, конечно, я думаю, что приятных минут не добавит нашим пожилым людям. Но учитывая, что это коснется не людей, которым сейчас готовы уже выйти на пенсию, а это будет касаться людей, которым сейчас 40, там 45, может быть, мужчинам 50, это как событие, к которому их будут готовить. Когда тебе сегодня говорят, что ты, достиг 55 лет, и тебе нужно еще 5 лет поработать, чтобы получить, законную пенсию, это одно состояние. Конечно, это разочарование, это обида, это злость на государство. А другое дело, когда тебе об этом сообщают заранее, когда ты еще о своей пенсии не думаешь.
Отмечает психолог Елена Гурова. В одной из своих статей Оксана Синявская, социолог и экономист, заместитель директора Независимого института социальной политики, пишет: «Очевидно, что пенсионная реформа 2002 года не задалась. Обязательства по выплате пенсий все больше отрываются от величины страховых поступлений. Доходность обязательных пенсионных накоплений в лучшем случае покрывает величину инфляции, не оставляя надежды на рост пенсий у будущих поколений пенсионеров. А нынешние пенсии остаются лишь инструментом преодоления бедности, практически не отражая прежний трудовой вклад их получателей». Конец цитаты. Оксана Синявская об отношении в обществе к перспективе увеличения пенсионного возраста.
Отношение, если судить в среднем по всем респондентам, оно, конечно, в массе своей отрицательное, но на самом деле опросы нашего института показывают не такую удручающую картину, как вот иногда можно встретить в интернете со ссылками на какие-то такие быстрые опросы общественного мнения. В частности, у нас получилось, что поддерживают идею повышение пенсионного возраста в среднем порядка 7% респондентов трудоспособного возраста, но в младших возрастах до 30 лет эта доля приближается к 15%.
Вы делали опросы по поводу того, как оценивают свое положение российские пенсионеры?
Это известный очень факт из социологической и экономической дискуссии, что по макроэкономическим показателям, по показателям уровня доходов, пенсионеры в России в современной не являются группой повышенного риска бедности. Их намного опережают семьи с детьми. Но если мы обратимся к опросам общественного мнения, то практически практически всегда семьи с пенсионерами оценивают свое материальное положение намного хуже, чем семьи с детьми, которые вроде бы вот, да, имеют меньше доходов на душу населения. Но я бы тоже вот не стала испытывать здесь больших иллюзий, потому что мы все знаем, что финансово-экономическое положение пенсионной системы достаточно драматично. Вот это вот повышение пенсии последних лет привело к очень серьезной разбалансировке доходов и расходов пенсионной системы, потому что опережающие индексации пенсии не были подкреплены соответствующими источниками финансирования. И надо сказать, что люди это чувствуют.
Какие еще важные проблемы видятся вам в этой сфере?
Прежде всего, мы должны понимать, что пенсионная реформа, несмотря на то, что идет с 2002 года, многие проблемы, которые перед ней ставились, до сих пор не решила. И поэтому, по сути, речь идет о возврате к такой полноценной пенсионной реформе на новом этапе развития. И здесь надо и оптимизировать так называемую распределительную пенсионную систему, когда доходы, да, вот собираемые с работающего населения, выплачиваются нынешним пенсионерам. Но вторая существенная часть касается молодых людей, которым на пенсию выходить лет через 20-30. Это необходимость что-то делать с формированием пенсионных накоплений, как обязательных, так и добровольных.
Это была Оксана Синявская, замдиректора Независимого института социальной политики. Что можно сказать о российском обществе, судя по положению в нем пенсионеров? На этот вопрос отвечает Марина Красильникова, заведующая отделом доходов и потребления Левада-центра.
В общем, я бы сказала, что сегодняшнее положение пенсионеров не украшает российское общество, потому что нельзя с уверенностью смотреть в будущее, если ты так равнодушно стремишься забыть о своем прошлом и не хочешь нести ответственность и моральную, и материальную перед своими родителями. И это лишает, на самом деле, общества перспектив в том числе, потому что сегодняшнее молодое поколение, для того, чтобы оно все-таки хотело продолжать работать в родной стране, а не уезжать из нее, это молодое поколение должно быть уверено, что к тому времени, когда оно достигнет пенсионного возраста, оно не будет выкинуто на обочину жизни. Потому что если оно будет продолжать видеть, что оно будет выкинуто на обочину жизни, то, вообще-то говоря, рациональное поведение состояло бы в том, чтобы покинуть эту страну в расцвете лет и профессионального опыта. Подобная попытка решения очередных финансовых вопросов за счет старшего поколения, она может обернуться очень большими потерями там, где пока никто этого не ожидал, среди людей трудоспособного активного возраста.
Как отмечает социолог и экономист Марина Красильникова, попытки усовершенствовать пенсионное законодательство пока не приносят гражданам особой пользы. По данным Левада-центра, только 4% россиян накапливают деньги на добровольных пенсионных счетах. Почему большинство не делает этого? 37% отвечают: «У меня нет на это денег». 21% граждан полагают, что делать такие накопления бессмысленно, они все равно обесценятся. А еще 16% опрошенных не доверяют пенсионным фондам.
С исследованием аналитического центра Юрия Левады вас познакомила Вероника Бада. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина. А в этом части эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда».
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Суд в Москве арестовал следователя по особо важным делам МВД России Нелли Дмитриеву, задержанную по подозрению в вымогательстве взятки. Дмитриева заявила суде, что дело против нее сфабриковано после того, как она отказалась лжесвидетельствовать против своего начальника. Федеральная служба исполнения наказаний России действует законно, предлагая Михаилу Ходорковскому выбор между встречами с родственниками и личными интервью средствам массовой информации. Об этом заявил начальник управления режима и надзора ФСИН Сергей Смирнов. В Грозном, где в среду отмечается День города, выступают звезды мировой эстрады Шакира и Ванесса Мэй. По сообщениям некоторых СМИ, за это выступление Мэй заплатит $500,000. Глава Чечни Рамзан Кадыров, отвечая на вопрос корреспондента русской службы новостей об источниках финансирования, заявил, что деньги республике Аллах дает. Бывший премьер Украины Юлия Тимошенко на своей страничке в социальной сети Facebook призвала своих сторонников к единству. Тимошенко ровно 2 месяца находится в Лукьяновском СИЗО Киева. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее страна готова изменить базовые договоры Евросоюза, если потребуется создать новые структуры для преодоления долгового кризиса. В столице Греции Афинах произошли столкновения между полицией и демонстрантами. Полицейские применили слезоточивый газ. Около 20 тысяч человек участвовали в марше протеста против Афин. Они протестовали против мер жесткой экономии, которые вводит правительство, чтобы избежать дефолта. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Экономическая среда». Слушайте в этом выпуске. Правительство России окажет политическую поддержку «Газпрому» в его конфликте с Евросоюзом. Цены на российскую нефть вновь превысили докризисные максимумы. «Газпром» и «Ренова» объединяют свои активы в электроэнергетике. Премьер Владимир Путин займется созданием Евразийского экономического союза. Компания «Авианова» приостанавливает свои полеты с 9 октября. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Лина Ширяева и автор программы Иван Трифилов. Премьер Владимир Путин в понедельник дал понять, что российские власти готовы оказать политическую поддержку «Газпрому», европейские партнеры которого стали объектами пристального внимания со стороны представителей Евросоюза. На встрече с главой российской компании он дал поручение оказывать всяческое содействие проводимым проверкам, отметив, что российское правительство будет самым внимательным образом следить за развитием ситуации. Обыски в офисах европейских контрагентов «Газпрома» начались в минувший вторник. Чиновники Евросоюза подозревают их в нарушении антимонопольного законодательства. Сам Алексей Миллер в разговоре с премьером назвал их неожиданными.
Для нас, конечно же, эти события стали неприятным сюрпризом. При всем том, что «Газпром» всегда был и остается открытым к диалогу, мы выражаем надежду, что законные интересы «Газпрома» будут соблюдены. При всем этом мы будем выполнять наши контрактные обязательства перед нашими европейскими партнерами.
Нужно сотрудничать с властями стран, где вы работаете, открытыми быть необходимо, помогать органам, которые осуществляют проверки, оставлять объективную полную информацию. Надеюсь, что в Европе за контракты с «Газпромом» пока еще никого не арестовали и в тюрьму не посадили.
Нет, Ванич, пока еще никого не арестовали.
Несмотря на претензии Еврокомиссии к работе «Газпрома», российская компания пока не планирует серьезно менять стратегию своего бизнеса на европейском рынке. Алексей Миллер, видимо, ободренный поддержкой главы правительства, в очередной раз заявил о намерении увеличивать поставки российского газа в страны ЕС. В частности, он вновь назвал перспективным проект дополнительного увеличения мощности газопровода «Северный поток». Из 2 запланированных его ниток первая будет введена в коммерческую эксплуатацию 8 ноября. Строительство второй уже завершено на 60%. Насколько реальны планы «Газпрома» по дальнейшему расширению «Северного потока»? Старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Сергей Вахрамеев.
Мы считаем, что это маловероятно, поскольку экспорт газа в Европу у «Газпрома» сейчас где-то на уровне 155 миллиардов кубов. Теоретически он может вырасти до 170, это при благоприятном исходе событий. Мощность же существующих газопроводов составляет порядка 200 миллиардов кубических метров. Северный поток, насколько я знаю, вот 2 ветки, они законтрактованы, ну, где-то порядка на 80%, но третья ветка уже, скорее всего, лишней будет.
Рассказав о желательности расширения Северного потока, Алексей Миллер подтвердил планы «Газпрома» и в отношении строительства газопровода по дну Черного моря в Болгарию. Южный поток, по его словам, является экономически эффективным и технически реализуемым к концу 2015 года. Однако ранее «Газпром» не исключал отказа от этого проекта, но при условии согласия европейцев на расширение «Северной трубы». Однако эксперты не разделяют оптимизм «Газпрома» по поводу «Южного потока», считая его во многом политическим. По словам генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, России гораздо проще было бы договориться с Украиной и отказаться от этого проекта.
Тогда необходимости строить «Южный поток» у России бы не было. Не нужно было бы идти на уступки Турции, которая начинает закручивать нам руки, потому что понимает, что именно Турция выбрана в качестве альтернативы. Вообще Турция постепенно превращается во вторую Украину. Причем парадокс в том, что на Украине хоть труба есть, а в Турции еще и трубы нет, но она уже умудряется шантажировать причем не только Россию, но и Европейский Союз, потому что через территорию Турции намерена Европа проложить трубу Набука, как известно.
Минувшие выходные Турция уже объявила о нежелании продлевать один из контрактов с «Газпромом», срок действия которого заканчивается в декабре. Более того, она по-прежнему не дает своего согласия на прокладку «Южного потока» в своей экономической зоне Черного моря. Поэтому партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин не исключает, что заявление «Газпрома» об отказе от этого проекта в пользу расширения «Северного потока» было попыткой давления на Турцию.
Положение ведь становится каким-то не просто угрожающим, а безнадежным для российского руководства. Если не будет дано разрешение на Южный поток, то тогда придется идти на поклон в Киев и договариваться с Украиной о том, чтобы поддерживать транзит по тем маршрутам, по которым сейчас идет газ. А это чрезвычайно унизительная ситуация и для российского руководства, и для «Газпрома».
Константин Симонов, поддерживающий идею отказа от Южного потока в пользу транзита через Украину, тем не менее признает, что в нынешних условиях делать это достаточно рискованно.
В идеале, с экономической точки зрения, конечно, лучше бы нам сохранить транзит газа через Украину, но для этого нужны гарантии того, что политическая ситуация на Украине не будет отражаться на транзите. А такой гарантией может быть только владение газотранспортной системой, то есть поглощение компании «Нафтогаз», причем с передачей «Нафтогазу» собственности на украинскую трубу. Безусловно, это требует серьезных поправок, потому что законодательно, как мы знаем, приватизация газотранспортной системы Украины запрещена.
Однако переговоры между Россией и Украиной об условиях поставок и транзита российского газа, безусловно включающих в себя и вопрос о будущем украинской газотранспортной системы, пока не завершены. Средняя цена российской нефти «Urals» по итогам трех кварталов года превысила докризисные уровни трехлетней давности. Однако сейчас в мире наблюдается снижение цен на сырье, что несет определенные угрозы стабильному развитию российской экономики. Подробнее об этом Сергей Сининский.
Мировые цены на нефть за последние 5 месяцев снизились почти на 30%, но при этом продолжают оставаться на уровнях значительно более высоких, чем те, которые, по оценкам экспертов, в большей мере соответствовали бы реальному соотношению спроса и предложения на мировом нефтяном рынке. Более того, Международное энергетическое агентство в сентябре вновь снизило прогноз темпов роста общемирового спроса на нефть и в 2011 и в 2012 году. Однако, помимо все ухудшающихся прогнозов экономического роста в ближайшем будущем как в странах Европы, так и в Соединенных Штатах или Японии, два фактора, среди прочих, должны были по идее оказать заметное влияние на мировой рынок нефти в последние 2-3 месяца. С одной стороны, грядущее возвращение на него нефти из Ливии, пусть сначала и в значительно меньших объемах, чем до недавних событий в стране. Из Москвы аналитик нефтяного рынка из инвестиционной компании «Атон» Вячеслав Буньков.
Вообще ситуация с Ливией получилась неоднозначная, поскольку после довольно резкого падения добычи другие страны ОПЕК очень быстро смогли компенсировать падение добычи нефти. И если мы посмотрим на производство нефти картелем за этот год, то мы увидим, что сейчас фактически без участия Ливии нефти добывается больше, чем было при ее участии. То есть никакого нехватки предложения на рынке нефти в связи с событиями в Ливии не было.
Второй фактор – объявленное в конце июня решение Международного энергетического агентства по поэтапно задействовать в июле и августе свои нефтяные резервы. Эти товарные интервенции, по заявлению агентства, составляли по 2 миллиона баррелей ежедневно. Это чуть более 2% общемирового потребления нефти в течение нескольких недель, чтобы, как было заявлено, компенсировать любую нехватку нефти на рынке, возникающую в связи с прекращением экспорта из Ливии, составлявшим ранее 1,2 миллиона баррелей в день. По планам, половину резервных поставок обеспечивали Соединенные Штаты, на долю которых приходится почти четверть общемирового потребления нефти. Еще 30% – доля стран Европейского Союза и 20% – стран Тихоокеанского региона, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития. Страны-участницы этой организации учредили Международное энергетическое агентство в 1974 году, после мирового нефтяного кризиса. И за минувшие 37 лет резервы агентства задействовались лишь дважды. В 1991 году из-за войны в Персидском заливе и в 2005 году после урагана Катрина в Мексиканском заливе. Для нефтяного рынка, судя по реакции его участников и экспертов, тогдашнее решение агентства стало неожиданностью, а цены на нефть рухнули сразу на 6-7%. Однако, как теперь признает и само агентство в своем последнем обзоре, несмотря на эти интервенции, цены на нефть в считанные недели фактически возвращались к прежним уровням. Вячеслав Буньков.
Меры, которые предложило Международное энергетическое агентство, фактически на рынок не оказало влияния, а по сути дела был переизбыток предложения. Это в большей степени говорит в пользу тех факторов, что нефтяной рынок до сих пор активно используется спекулянтами в целях защиты своих капиталов от каких-то неприятностей на финансовых рынках. В этом году большинство рынков акций вели себя очень нестабильно, и в таких случаях очень часто многие инвесторы предпочитают перекладывать средства именно в нефть и в золото. Я думаю, это была основная причина, почему избыток предложений не способствовал понижению цен.
Аналитик по нефтяному рынку из инвестиционного финансового дома «Капитал» Виталий Крюков.
На мой взгляд, сегодня на мировом рынке нефти доминируют главным образом спекулятивные факторы, которые держат цену нефти на высоком уровне. Это избыток предложения денег в мировой экономике, которые в любом случае инвестируются в сырьевые товары. И сегодня есть понимание того, что в долгосрочной перспективе валюты могут обесцениваться относительно сырьевых товаров. Сырьевые товары, они сегодня понимаются как не только убежище там, от валютных рисков, но и от опасений относительно инфляции в мире, учитывая то, что денег в экономику было вкачано очень много.
Если так, то, условно говоря, цены на нефть могут оставаться на относительно высоких уровнях до тех пор, пока капиталы, которые, например, были переведены инвесторами в последние месяцы с рынка акций на рынок сырьевых финансовых инструментов, в частности, привязанных к нефти, не начнут в крупных объемах возвращаться обратно. Но динамика рынка акций во многом зависит от перспектив экономического роста в мире, прогнозы в отношении которого пока оказываются все менее обнадеживающими. Или здесь более значимыми оказываются некие другие факторы. Виталий Крюков.
На мой взгляд, сильное снижение цен на нефть можно ожидать в том случае, если у финансовых организаций начнутся очень серьезные сложности. Могут быть некие дефолты, неисполнение обязательств, и для исполнения своих обязательств банкам потребуется продавать сырьевые активы, чтобы погасить, к примеру, долг. Поэтому, на мой взгляд, сегодня надо главным образом смотреть на финансовое положение банков, и если у них будут серьезные финансовые сложности, то они могут быть вынуждены закрывать свои спекулятивные позиции, и в этом случае нефть может очень сильно упасть.
Мировые цены на нефть за последние 5 месяцев снизились почти на 30%, но при этом продолжают оставаться на уровнях значительно более высоких, чем те, которые, по оценкам экспертов, в большей мере соответствовали бы реальному соотношению спроса и предложения на мировом нефтяном рынке.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. «Газпром» и «Ренова» объединяют свои активы в электроэнергетике. Премьер Владимир Путин займется созданием Евразийского экономического союза. Компания «Авианова» приостанавливает свои полеты с 9 октября. Контролируемый государством концерн «Газпром» и группа «Ренова», принадлежащие бизнесмену Виктору Виксельбергу, направили в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о согласовании объединения их активов в электроэнергетике. Согласно предварительной договоренности, о которой было объявлено в начале июля, в новую компанию войдут «Газпром Энергохолдинг» и «КЭС Холдинг», крупнейшая на сегодня частная энергетическая компания в стране. Ранее представители антимонопольного ведомства и глава Министерства экономического развития Эльвира Набиуллина выступали против этой сделки. Однако, как считает аналитик инвестиционной группы «Ренессанс Капитал» Владимир Скляр, их позиция уже вряд ли принципиально что-то изменит.
Сделки такого характера вряд ли будут инициативы менеджеров там, среднего звена КС-холдинга или «Газпром». Решения о них принимаются на самом высоком уровне. Поэтому, если об этом уже было объявлено, то, наверное, все-таки какое-то одобрение от политического истеблишмента по этой сделке есть. С моей точки зрения, антимонопольщики попытаются сделать хорошую мину при плохой игре, выдадут какие-то поведенческие предписания, но концепцию сделки все равно будет одобрена.
Что получится в результате объединения электроэнергетических активов двух компаний и чего так опасаются эксперты и многие правительственные чиновники? Владимир Скляр продолжает.
По нашим подсчетам, если сделка состоится, государство и аффилированные с государством компании будут контролировать 72% генерации сектора, где по закону об электроэнергетике 2003 года у нас должна быть конкурирующая среда. Поглощение КС-холдинга «Газпрому» будет означать возврат вот к этой вот большой и неуклюжей структуре РАО ЕС, где все контролируется государством, а эффективность не ставится на первое место.
С тем, что заявленная сделка фактически дискредитирует саму идею реформирования российской электроэнергетики и возвращает страну к временам РАО ЕС России, согласен и старший аналитик Альфа-банка Александр Корнилов. В этом случае, по его словам, о свободной конкуренции на этом рынке можно забыть.
Это очень серьезный прецедент, это очень крупная компания. По большому счету, это ставит под серьезную угрозу вообще функционирование свободного рынка электроэнергии. Если это произойдет, то действительно, скажем так, те цели, которые преследовал Анатолий Чубайс и его команда в результате реформирования электроэнергетики, эти цели, по сути, достигнуты не будут. Во-первых, государство придет в энергетику, во-вторых, создастся крупный игрок, который будет доминировать на рынке, что, естественно, подрывает весь смысл функционирования свободного рынка.
Новое усиление позиции государства в электроэнергетике России, по мнению экспертов, во многом связано с его текущей политикой регулирования этого сектора экономики, не дающей никаких гарантий окупаемости вложенных в него инвестиций. Аналитик «Ренессанс Капитала» Владимир Скляр.
Когда приходили частные инвесторы в наш сектор, государство давало какие-то обязательства по структуре сектора в долгосрочной перспективе. Полная либерализация, отказ от ограничений роста тарифов, выставление тарифов в соответствии с уровнем спроса и предложения в системе. К сожалению, эти надежды не оправдались, и хотя номинально в области генерации каких-то совсем катастрофических шагов государство не предпринимало, частные русские инвесторы, которые, в принципе, сейчас и уходят, да, потому что иностранцы еще не заявляют о своем желании выйти из российской электроэнергетики, они понимают все риски.
Впрочем, как считает Александр Корнилов из Альфа-банка, нынешние действия государства по искусственному ограничению тарифов в электроэнергетике, снижающие инвестиционную привлекательность отрасли, носят временный характер и связаны с предстоящими парламентскими и президентскими выборами.
Безусловно, в настоящий момент сектор подвержен тем перетурбациям, которые связаны с предвыборной кампанией, а именно серьезное давление на тарифы как всех госмонополий, так и в частности электроэнергетики, которые, пожалуй, в наихудшем состоянии с точки зрения влияния государства на тарифное образование. Но если верить словам первых лиц, которые заявляют о том, что, в принципе, государство по-прежнему придерживается идеи продолжения либерализации рынка электроэнергии, собственно, продолжения тех принципов, которые были положены в основу реформы, то можно сказать, что такое явление, как усиление контроля за тарифами, оно носит временный характер, и после всей предвыборной суеты ситуация изменится в более положительную сторону для энергетиков.
Многие экономисты согласны, что после завершения выборных кампаний новые российские власти для оздоровления экономической ситуации в стране будут вынуждены принимать непопулярные решения, связанные в том числе и с повышением тарифов естественных монополий. Но в электроэнергетике основным бенефициаром этого, как считает аналитик «Ренессанс Капитала» Владимир Скляр, вполне может оказаться «Газпром».
После объединения, если не будет никаких предписаний от ФАС, «Газпром» в некоторых зонах перетока в европейской части России будет контролировать около 70-80% мощности. Создать конкурирующую среду в этих условиях будет невозможно, и у «Газпрома» будут в наличии инструменты для того, чтобы выставлять цены, завышенные на электроэнергию для конечных потребителей, нежели коими они были бы при нормальной конкуренции.
Сами же участники сделки, несмотря на позицию ее правительственных противников, в эти сроки готовы уложиться. Ранее они заявляли, что объединение двух компаний будет завершено до конца текущего года. Председатель правительства России Владимир Путин в своей статье в газете «Известия» выступил с идеей создания Евразийского экономического союза. Причем его основой он видит в первую очередь существующий таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана. О перспективах этой инициативы мой коллега Андрей Шарый беседует с российским экономистом, профессором Высшей школы экономики Алексеем Портанским.
Мое восприятие этой статьи заключается в том, что это некий предвыборный манифест. Дело в том, что многое из того, что здесь написано, это совершенно правильно, это хорошо звучит. И вообще в мире тенденция к региональной интеграции, она давно уже работает и будет развиваться. Но на деле, на сегодняшний день, многого из того, что на чем сказано в этой статье, этого нет. На это можно только рассчитывать в будущем. Поэтому я говорю, это скорее декларация о намерениях. Когда вот Владимир Путин здесь сравнивает нашу интеграцию с интеграцией европейской и говорит о том, что мы движемся динамичнее, ну, у меня это вызывает такое весьма критическое отношение, потому что, во-первых, мы на самом деле не учитываем опыт Европейского Союза. Во-вторых, наше более динамичное движение, оно не на чем не основано. Когда европейцы начинали свою интеграцию, то у них базовые условия были более благоприятными. Серьезная политическая идея примирения после войны. Все эти государства, которые начинали, они уже были рыночными развитыми экономиками. У нас это не так. Возьмем Белоруссию, которая практически не является рыночной экономикой. В Европе существовали уже достаточно развитые гражданские общества. У нас, опять же, в стадии становления гражданское общество и так далее. Все это имеет прямое отношение к скорости интеграции. Поэтому говорить, что мы опережаем, я как эксперт, в общем-то, позволю себе с недоверием глубоким к этому отнестись. Не учтены очень серьезные уроки европейской интеграции. Европейцы тоже допускали ошибки, они их признавали, анализировали, исправляли их. У нас как-то этого не очень заметно. Вот приведу совсем недавний пример. В июне правительство Белоруссии приняло беспрецедентное для того, Союза решение об ограничении свободного движения товаров. Это было сделано в обход государственного органа таможенного союза. О чем это говорит? Да это говорит о том, что пока что даже на уровне руководства республик и руководители просто не замечают этого таможенного союза. К сожалению, я должен об этом говорить.
Верно, я вас понимаю, что это политический проект, под который для того, чтобы его реализовать, необходимо наполнить его каким-то серьезным экономическим содержанием. Как раз вот этого не хватает.
Да, это политический. И сколько бы ни говорил Владимир Владимирович Путин, что это не попытка воссоздать СССР, это именно попытка воссоздать, ну, некое образование на постсоветском пространстве, и цель здесь, конечно, политическая. Создать некий центр силы, политический и экономический, в будущем, с которым могли бы считаться в мире, ну, и во главе которого стояла Москва, естественно. Экономическая основа у этой цели, она пока слабовата. У каждой из республик, входящих сейчас в таможенный союз, главным партнером является дальнее зарубежье, в частности Евросоюз. Значит, именно главный партнер и будет на практике влиять в наибольшей степени на торговую политику того или иного члена таможенного союза. Этого не учитывать нельзя.
Как заявил пресс-секретарь российского премьера Дмитрий Песков, наиболее близкой целевой моделью Евразийского экономического союза является Европейский союз. А потому Москва хотела бы в перспективе создать и единую валюту этого объединения с единым эмиссионным центром. Российская авиакомпания «Авианова» заявила о намерении с 9 октября приостановить свою работу из-за конфликта акционеров и недостаточного финансирования, обещая, тем не менее, вернуть деньги за проданные билеты на более поздние даты. Однако еще в выходные ситуация с этим одним из крупнейших в стране перевозчиков-дискаунтеров выглядела гораздо более пессимистично. рассказывает Елена Поляковская.
Заместитель генерального директора компании «Авианова» Константин Тетерин рекомендовал пассажирам перебронировать билеты на рейсы других перевозчиков, так как в ночь с 3 на 4 октября партнеры авиакомпании прекратят техническое обслуживание ее самолетов из-за долгов. Пока рейсы «Авиановы» пусть и с задержкой, но вылетают из Шереметьево. Как рассказал радио «Свобода» руководитель пресс-службы аэропорта Роман Генис, для пассажиров в офисе представительства авиаперевозчиков в Шереметьеве уже создан оперативный штаб.
2 октября аэропорт Шереметьево направил официальные телеграммы в авиакомпанию с требованием дать разъяснение по поводу прекращения продажи билетов. К сожалению, мы не получили официального ответа, поэтому было принято решение организовать оперативный штаб для работы с пассажирами в случае, если авиакомпания неожиданно прекратит полеты. На данный момент рейсы выполняются, хотя и с задержками. При любом развитии событий мы готовы к тому, чтобы обеспечивать пассажиры питанием и напитками, также организовывать их пребывание в аэропорт.
Финансовые проблемы у «Авианова» возникли еще в начале года на фоне конфликта между акционерами компании. Представители авиаперевозчика еще месяц назад это отрицали и говорили, что развитие авиакомпании осуществляется в соответствии с бизнес-планом. Предполагается, что около 70 тысяч пассажиров, скорее всего, не смогут воспользоваться билетами, купленными на рейсы «Авиановы». Председатель правления Международной конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин считают, что в лучшем случае люди смогут вернуть деньги за билеты, а компенсация говорить не приходится.
На мой взгляд, возврат стоимости билетов – это в нынешней ситуации наиболее благоприятный исход событий, так как, как правило, подобного рода действия заканчиваются тем, что пассажиры не получают ничего. Рассчитывать на какие-то другие компенсации можно по суду, но, как правило, денег у авиакомпаний, которые лишаются права летать, на счетах нет.
«Авианова» не первая обанкротившаяся российская авиакомпания за последние несколько лет. Причину Дмитрий Янин видит в отсутствии должной конкуренции на рынке российских авиаперевозок.
Российский рынок авиаперевозок является закрытым для иностранных авиакомпаний. Выходом могло бы стать допуск, например, европейских перевозчиков. Ситуация такого слабого регулирования прежде всего выгодна крупным российским авиаперевозчикам, которые на фоне слабых средних компаний могут заполучить маршруты и зарабатывать еще больше.
Говорил руководитель Международной конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин. По данным Росавиации, с января по август 2011 года «Авианова» перевезла более 800 тысяч пассажиров. Агентство «Интерфакс» в «Авианове» сообщили, что даже в случае ликвидации компании обязательства перед пассажирами будут выполняться, о чем достигнуты договоренности с другими авиаперевозчиками.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощается режиссер Лина Ширяева и автор программы Иван Трифилов. Всего вам доброго!
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правительство России самым внимательным образом будет следить.
Человек может исчезнуть в центре Европы в 21 веке, причем человек...
В Греции мы имеем дело с тремя
проблемами. Больница работает в тяжелых условиях. Не хватает врачей, лекарств...
И, конечно, мы очень горды за папу, получившего эту выдающуюся награду.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».